Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Алекберова. Я работаю в международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Прежде чем мы начнем, напомню, что любая ваша оценка, комментарий, рекомендация подкаста очень помогают его продвижению. Так что если вам нравятся выпуски, пожалуйста, расскажите о них в своих соцсетях или поставьте оценку в приложении Apple. Также у меня есть телеграм-канал. Я там рассказываю про свою работу и делюсь разными материалами и рекомендациями, связанными с международной карьерой. Подписывайтесь, ссылку вы найдете в описании. Гости сегодняшнего выпуска – Алена Потапова. Мы познакомились, когда работали вместе в компании Heineken. Алена тогда была старшим бренд-менеджером. Затем она перешла на сторону агентства, а спустя некоторое время переехала в Лондон, но уже через несколько месяцев приняла решение вернуться в Москву. Сейчас Алена работает в Дубае, и мне было очень интересно расспросить ее о том, как она принимала карьерные решения, почему решила уехать из Лондона и как она совмещает работу с учебой на психолога. Получился очень искренний и важный разговор, который, надеюсь, вам понравится. Приглашаю вас послушать. Алена, привет!
Привет, Алин!
Спасибо большое, что нашла время для того, чтобы поучаствовать в моем подкасте. И для начала, как всегда, я начинаю свои выпуски с того, что прошу гостей рассказать про свой карьерный путь, чтобы слушатели немного познакомились с историей гостя. Вот поэтому, пожалуйста, поделись своей историей.
С удовольствием. Вообще, мой карьерный путь начался с довольно авантюрного переезда в Москву в 2010 году. Я тогда была еще студенткой, но уже вкусила самостоятельную жизнь. Спасибо студенческим программам работы в Америке. После них было уже неинтересно жить с родителями. И, собственно говоря, после Америки у меня оставалась какая-то смешная сумма личных сбережений. Вот, но мне показалось, что этого достаточно для того, чтобы рискнуть. Вот, и в один прекрасный день я просто взяла билет в один конец, собрала маленький чемоданчик и уехала в Москву. Это, честно говоря, было довольно интересным решением. Я каждый раз сейчас, когда вспоминаю тот период, задаю себе вопрос, как бы, чем я думала, почему было не страшно и как вообще получилось все. Потому что в Москве у меня не было никого и ничего. То есть у меня не было ни родни, ни друзей, ни даже маломальски близких знакомых. У меня не было работы, у меня не было жилья, да. То есть... А с собой у меня было всего 16 тысяч рублей. Это, конечно, 2010 год, и 16 тысяч рублей имели немножко большую покупательную способность, чем сейчас, но все равно это совершенно несерьезная для переезда сумма. Но я решила, что терять мне тоже особо нечего. Если вдруг не получится, то на последние 2000 я там куплю обратный билет и в сентябре вернусь как бы к обучению, как все нормальные студенты, в общем, ничем не рискуя. И у меня, как ни странно, получилось. В течение 2 дней я нашла комнату в Люберцах тогда еще, не самой Москве, а через 2 недели я устроилась секретарем ресепшн в бельгийский концерн Tikoenink. Это производитель ПВХ. Они занимаются в основном известные, в основном за пластиковые окна, ну, там, не только за это, но в том числе. Вот, собственно говоря, так начался как раз мой карьерный путь. Я перевела учебу в дистанционный режим и стала жить в Москве. Тогда же я поняла, что я хочу развиваться в маркетинге. Я смотрела на то, как мои коллеги там подписывают цветопробы, там, смотрят образцы сувенирки, там, рассылают пресс-релизы и так далее. И поняла, что мне это жутко интересно. Вот, и искала возможность перейти в отдел маркетинга. И осенью 2011 года я устроилась ассистентом бренд-менеджера в Swatch Group. А в 2012 году случилось такое судьбоносное для меня карьерное событие. Я перешла младшим бренд-менеджером в Pernod Ricard. Вообще, знаешь, как это? Я люблю шутить на тему, что очень многим из того, что у меня есть в жизни, я вообще обязана алкоголю. Во-первых, это такое личное, но тем не менее у меня отец страдал алкогольной зависимостью, и это очень сильно сказалось на формировании моего характера. Это же фактически привело меня в терапию впоследствии. Я посвятила, как я уже сказала, примерно около 12 лет карьере в алкогольной индустрии. Именно алкогольной индустрии я обязана знакомству со своим мужем. Вот, так что шутка немножко мрачновата, но зато очень честная. В Перно я проработала почти 3 года. Это было прекрасное время, мне очень все нравилось, все было замечательно. Как раз тогда мы познакомились с моим мужем. И в 2015 году мой прекрасный амбициозный муж предложил мне улучшить свое финансовое положение и сподвиг меня перейти в Диаджо. И это был один из самых сложных периодов моей жизни, если честно, и самых тяжелых периодов моей карьеры, потому что так сложилось, как я тебе уже сказала, у меня отец страдал тяжелой алкогольной зависимостью, но это была не главная его проблема. Главной его проблемой, на самом деле, было биполярное расстройство первого типа, то, которое с выраженными эпизодами мании. И надо понимать, что во времена отцовской молодости про него мало знали, его мало лечили, и, собственно, отец как бы не знал, да и не искал, собственно говоря, помощи. И расстройство беспрепятственно развивалось, соответственно, это становилось все хуже и хуже год от года. И в какой-то момент это повлияло на его, естественно, на его тоже карьеру и профессиональную деятельность. И вот примерно в то же время он продал там свой бизнес, то, что от него осталось, и очень тяжело переживал этот момент, а тут у меня, значит, карьерные успехи, вот. И папу это сильно триггернуло, судя по всему, для него это стало сильным триггером, и у него случилось резкое ухудшение его расстройства, это был очень тяжелый период, несколько месяцев мы там всей семьей буквально сходили с ума. А весной 16-го года, за 2 месяца до моей свадьбы, папа решил уйти из жизни. И как бы мы не хотели думать, что можно разделить личную и профессиональную жизнь, это на самом деле невозможно. Если ты живой человек, то провести непроницаемую границу нереально. Ну, и я, естественно, тоже не смогла. Тут надо еще понимать, что в Диаджо тогда было достаточно тоже непростое время. Компания переживала тоже определенные там свои какие-то кризисы и тоже требовала очень много сил и внимания. Вот. И мне стало прям совсем-совсем плохо. Я начала сваливаться в тяжелую депрессию. Я кое-как дотянула до свадьбы. Но после свадьбы меня накрыло прям очень-очень сильно. И меня тогда повысили до старшего бренд-менеджера. Я очень просила компанию этого не делать, потому что я понимала, что у меня и так сверхнагрузка, я и так еле-еле справляюсь, и я хотела, чтобы мне взяли в команду кого-то сильного, на которого я могла бы опираться, а вместо этого у меня оказалось 2 подчиненных. И, собственно, это меня, в общем, и доломало. И спустя некоторое время я решила, что я больше не могу, я увольняюсь в никуда. И 3 месяца я просто занималась своим здоровьем. Примерно в то же время в моей жизни появилась психотерапия. Ну, вот я начала заниматься терапевтом. Здесь большое спасибо тоже опять моему мужу, который сказал, что я очень хочу тебе помочь, но, кажется, я просто не могу, мне не хватает квалификации. И я к нему прислушалась, и это было, конечно, совершенно прекрасным решением, которое открыло для меня огромный мир. Естественно, там, я не могла долго провести время не работая, потому что все мы живые люди, всем нужны деньги. И, собственно, 3 месяца спустя я выхожу старшим бренд-менеджером в Хайнекен, где мы, собственно, с тобой и познакомились. Но надо понимать, что тогда как бы депрессия моя все еще не отступала. Да? То есть я была на самом деле не готова выходить тогда, ни физически, ни эмоционально. И первый год в Хайнекене был тоже достаточно ужасным. Но, тем не менее, терапия постепенно давала свой результат. И в какой-то момент мне стало достаточно хорошо для того, чтобы я решила поучиться, собственно, на психотерапию. Я пошла учиться в Московский институт гештальта и психодрамы, потому что мой терапевт работал в гештальт-подходе. И, как ни странно, хотя это была дополнительная нагрузка и, казалось бы, куда еще сверху, да, удивительно, но от этой дополнительной нагрузки мне стало не хуже, а сильно-сильно лучше. То есть я очень увлеклась, у меня загорелся огромный интерес, плюс когда учишься на психотерапевта, у тебя очень много психотерапии становится, это неизбежный процесс. И мне прям стало действительно хорошо, а в 2019 году я созрела до перехода на сторону агентства. Честно говоря, к этому меня подтолкнул сам Хайнекен и HR Хайнекена, да, совершенно не специально, у нас тогда были карьерные тренинги, потому что, если ты знаешь, то вспомнишь, весной обычно происходит как бы годовая оценка, калибровка, планирование таргетов на следующий год и так далее. У нас тогда были как бы карьерные тренинги, и среди прочего там был упомянут как один из инструментов карьерного планирования известный опросник Clifton StrengthsFinder. Я решила его пройти, и он, собственно, оказался достаточно иллюстративным и подчеркнул мне то, что я и так смутно о себе догадывалась, а именно то, что именно быть в бренд-менеджменте на стороне клиента не самое лучшее применение моих способностей. Потому что у меня выходил очень-очень сильный блок стратегии и, в общем-то, довольно посредственные оценки по блоку экзекьюшена. Все мы знаем, что бренд-менеджмент достаточно плотно связан с экзекьюшеном. И с этого момента я, собственно говоря, задумалась о том, что, ну, раз есть такое преимущество, и мне действительно кажется, это все нравится, почему бы не попробовать себя в стратегии, в коммуникационной конкретной стратегии? И примерно тогда же, очень-очень скоро, значит, просто поразительно, как иногда, можно сказать, вселенная там, или жизнь подкидывает тебе какие-то варианты, почти мгновенно подвернулась возможность, позиция директора по стратегии в прекрасном креативном агентстве, тогда они еще назывались Geometry Global, сейчас это агентство вошло в состав группы VML, которая является частью WPP Group, одной из самых, собственно говоря, крупных агентских там, сетей в мире. И вот тут я впервые почувствовала себя на своем месте. Мне стало очень интересно, то есть действительно контент работы для меня оказался очень подходящим. И, наверное, это закономерно, что когда у тебя складываются отношения там, с местом работы, и ты делаешь то, что тебе действительно подходит, то, что тебе действительно нравится, это приносит результат. И, собственно, таким образом я получила назначение в Лондон. Я чисто случайно, без любопытства, я напросилась на один глобальный воркшоп с нашим центральным офисом, и буквально на следующее утро получила предложение переехать в Лондон директором по стратегии только в глобальной команде. Как бы это было предложение, от которого было странно отказаться, тем более, что в моей жизни вообще, в принципе, как-то есть такой принцип. Я предпочитаю жалеть скорее о сделанном, чем о не сделанном. И я помню, как мне тогда звонила мама, спрашивала, уверена ли я, что я хочу поехать в Лондон. Я сказала, мам, я совершенно не уверена насчет того, как бы, будет ли у меня все хорошо в Лондоне, но я уверена, что я хочу попробовать, потому что даже если не получится, то это будет какой-то важный, ценный, интересный опыт, который мне что-то даст. Собственно, так примерно все и сложилось. Потому что Лондон оказался тоже тяжелым и не самым удачным для меня опытом, но на самом деле я из этого извлекла много хорошего, и он мне пригодился в дальнейшем. В самом-самом конце декабря 2021 года я возвращаюсь в Россию. Мне становится прям снова очень-очень хорошо. 2 месяца я совершенно счастлива, вот. А потом, собственно, наступает событие февраля 2022 года, и группа WPP уходит с российского рынка. Ну и вообще в целом встает вопрос выживания агентства. Ну и мы, собственно, с мужем, у которого была аналогичная проблема, у него тоже компания, соответственно, уходила из страны, у нас стал вопрос, как мы действуем дальше, как мы строим дальше свою карьеру. И поскольку мы всегда работали в международных корпорациях, и нам, в принципе, хотелось сохранить вот эту тенденцию и эту обстановку, мы начали искать работу за рубежом, и в начале августа он получил позицию в Heineken в Дубае. Я переехала вслед за ним. Тогда я еще продолжала работать удаленно на российский офис того, что осталось от VML. Я уже, естественно, искала работу в Дубае, потому что получать зарплату в рублях было, правда, не очень хорошо. Плюс, естественно, хочется легальный статус и все-все-все. Я начала искать работу. У меня не складывалось, откровенно говоря, с должностью директора по стратегии, потому что то, что я видела, на самом деле, грозило мне достаточно приличным workload'ом, да, и нарушением баланса работы и личной жизни. А я уже по Лондону знала, как тяжело переезжать в другую страну. И тут, собственно, внезапно мне звонит муж и говорит, спрашивает, а не хочу ли я вернуться в Heineken? Я говорю, а как так? Он говорит, а у нас вот, собственно, есть позиция, не хочешь ли ты пособеседоваться? И я подумала, что да, я несколько уже overqualified для этой позиции, потому что был региональный бренд-менеджер, да. Я решила, что прекрасный способ адаптироваться в новой стране без лишнего стресса, с легальной зарплатой, с визой, со всем, что положено. Я устроилась, собственно говоря, в Heineken. Ну, а если говорить про последнюю, собственно говоря, мою позицию, которую я занимаю сейчас, я снова директор по стратегии, снова в VML, и это произошло тоже довольно спонтанно, когда мы еще искали позицию в Дубае. Я разговаривала, естественно, со своими коллегами из дубайского офиса, и они говорили о том, что, слушай, мы очень тебя хотим, но у нас, к сожалению, нет позиции. Как только, так сразу. В принципе, позиция стратегов освобождается достаточно редко. Ну и вот в конце ноября 2023 года они мне позвонили и сказали, мы тебе обещали, у нас есть позиция. Если ты согласна, работа твоя. И таким образом я вернулась обратно в VML, и вот сейчас я снова директор по стратегии в офисе VML в Дубае. Отвечаю за достаточно крупный регион MENA, Central Asia и Закавказье.
И я очень благодарна тебе за то, что ты приоткрываешь какие-то моменты, связанные с личной жизнью, потому что, когда ты про это рассказывала, у меня было абсолютно такое же вообще... Такие же мысли крутились в моей голове, что мы часто фокусируемся на какой-то одной сфере, хотя жизнь происходит вокруг нас, мы работаем, потом приходим домой и сталкиваемся и со сложностями, и с какими-то приятными моментами, которые формируют нас и отражаются на нашей работе, и мы потом все равно приносим это в свою карьеру, и здесь, конечно, только могу тебя в этом поддержать, и я помню, на самом деле, что вот в Хайнике у нас был там наш руководитель всего нашего подразделения, и мы ездили однажды на воркшоп, и у нее была вот вступительная речь, где она говорила о work-life balance и вообще о том, что для нее значит работа, и она с большой благодарностью отзывалась о том, что смогла построить карьеру, и компания давала ей возможности для этого, и она говорит, что потому что вот у меня там последние 2 года мама лечилась от рака, и там лекарства, которые ей нужно было покупать, они стоили там несколько тысяч долларов каждый месяц. И, естественно, я не смогла бы этого позволить, не будь этой работы. И представляешь, вот это было там, не знаю, может быть, 7-8 лет назад, я запомнила этот момент очень отчетливо. Этот образ, который мы видим от этого начальника и руководителя, он становится гораздо более объемным. Вот, поэтому классно, что мы это затронули в подкасте тоже. Ты говорила о том, что когда ты перешла в агентство, ты почувствовала себя на своем месте. Ты можешь поделиться тем, как это выражалось у тебя? Вот как ты понимала, что это твое, это не твое? Какие задачи, даже можем уйти в какие-то детали, какие задачи, например, там в работе бренд-менеджера тебя откликались, а какие нет? И как это в итоге все сейчас выражается в агентстве? То есть что тебе нравится делать, что не нравится? И, может быть, какой-то совет тем, кто вот пока не может это в себе до конца понять?
Знаешь, я начну очень издалека и тоже забегая вперед, расскажу, так сказать, с опорой на свою текущую учебу. Я в данный момент обучаюсь в магистратуре Лондонского королевского колледжа на психологию, нейробиологию и ментального здоровья. И у меня, соответственно, идут модули по нейробиологии, которые дополнительно раскрыли мне важную тему. Она, знаешь, как все истины, как все инсайты, она простая, очевидная на поверхности, но часто игнорируется. А именно, это инсайт о том, что люди не одинаковые. Мы все разные, в том числе от рождения, в том числе... Мы разные в том, какой, так сказать, нам биокостюм, если так сказать, говорить, да, нам достался от родителей и от природы. И здесь действительно есть некоторая разница, которая тоже влияет на карьерную траекторию. Например, есть такой момент, что для креативности принципиально определенное устройство дофаминовой системы мозга, потому что определенное состояние, я сейчас не буду вдаваться там в супер там, мелкие подробности, но есть целый ряд исследований, которые говорят о том, что, собственно, за оригинальность идей на уровне вот буквально биохимии, да, отвечает, скорее всего, дофаминовая система, и ее достаточно специфическое устройство, там нужны определенные рецепторы, да, их количество там, в таламусе, ну, сейчас это не важно. Смысл в том, что люди, которые не имеют такой системы, им автоматически будет сложнее работать с креативными задачами. Как бы это не хорошо и не плохо, да, потому что, например, у такого устройства тоже есть свои негативные стороны, свои минусы, безусловно, как и во всем, да, то есть потому что, например, такие люди, наоборот, в том числе подвержены сильнее там, ментальным проблемам. А есть вот люди, например, другие, у которых специфическое устройство уже серотониновой системы, и они очень хороши в рутинах, они блестящие в этом, то есть они могут долго, последовательно заниматься какой-то достаточно достаточно однообразной работой, не нуждаться в новизне. У них, естественно, тоже свои трудности, потому что они сравнительно тяжелее адаптируются к переменам, а перемены тоже постоянно случаются в нашей жизни и зачастую неприятные. Но, тем не менее, да, это вот некое различие на уровне того, как ты вообще устроен, да, что у тебя есть. И в этой связи, безусловно, будут какие-то вещи, которые будут даваться тебе, легче, ну, то есть ты будешь чувствовать, что они у тебя просто получаются легче, они будут приносить тебе больше удовольствия, и ты будешь чувствовать скорее энергетический подъем, да, то есть усталость, но эмоциональное удовлетворение и энергетический подъем. В то время как другие, они будут вызывать, наоборот, истощение. Понятно, что никто не застрахован от выгорания даже в очень любимом деле. Тем не менее, да, некоторую вот эту вот как бы разницу ее можно провести. И мне, например, совершенно точно гораздо комфортнее работать с креативными задачами, потому что коммуникационный стратег, собственно говоря, именно этим и занимается. Его принципиальная разница с бренд-менеджером состоит в том, что коммуникационный стратег не отвечает за как раз-таки за экзекьюшн, то есть он не связан с, ну, как бы он не отвечает за ценообразование, за дистрибуцию, за прибыльность, например, бизнеса, да, и другие какие-то там аспекты, например, производственные. Он отвечает только за разработку инструментов продвижения. Но эта работа очень тесно связана с креативом, потому что, собственно, стратег — это такой некий представитель в каком-то смысле бренд-менеджера внутри агентства, который помогает проводить мостик между бизнес-задачами клиента и, собственно, креативом, который выдает отдел креативный. Ну и, соответственно, и эта работа, она требует достаточно много творчества, потому что тебе приходится работать с идеями, тебе приходится помогать в том числе там креативному департаменту комментировать их работу, да, там, помогать им найти какое-то более удачное воплощение там, задумки, да, и так далее. Мне кажется, что если вот это тебе не органично, в принципе, да, то с этим довольно трудно, этому довольно трудно научиться. При этом, наоборот, да, в бренд-менеджменте существует другая история. В бренд-менеджменте довольно важно поддерживать классные рутинные процессы, чтобы у тебя вовремя было запущено промо, чтобы у тебя все было аккуратно с бюджетом, да, там, и так далее. И это требует немножко других качеств. Так что важно в первую очередь действительно как бы к себе прислушиваться и долго копаться. Здесь, наверное, самое главное для меня — не стараться искать ответ у кого-то другого, да, то есть стараться искать ответ в себе, потому что многие любят задавать вопрос, а где лучше, на стороне агентства или там на стороне клиента? Правильный ответ, он зависит от того, кому лучше, да, то есть о ком мы говорим и как устроена личность человека, который спрашивает, да? Потому что здесь нет универсального ответа совершенно точно.
Смотри, и мой подкаст, он вообще про международную карьеру, и ты в этом плане очень интересный кейс собой представляешь, потому что у тебя богатый опыт. И вообще вот я для слушателей скажу, что Алена ведет Инстаграм, но это запрещенная соцсеть в России, но он такой закрытый, то есть обычный Инстаграм не публичного человека. Но мне всегда очень интересно было читать ее посты под фотографиями, и я просто очень хорошо помню тот момент, когда ты сначала переехала в Лондон, а потом вернулась назад и писала об этом. То есть ты писала об этом довольно открыто, что вот там спасибо терапии, спасибо тому, что я могу как-то оценить все-таки, что мне подходит, не подходит, и принять довольно быстро решение о том, что продолжать я не хочу. Мне кажется, что спустя, наверное, 3-4 месяца уже ты вернулась обратно. Это максимально для меня необычный кейс, я таких примеров не знаю, хотя я уверена, что очень много людей, сейчас у нас другая ситуация, много вынужденных переездов, но твоя история, она происходила до этого момента. И я думаю, что многие люди, переезжая, у них нет такого количества рефлексии, и они не могут отследить, все-таки это было правильное решение или нет, остаются, может быть, там, где им не совсем комфортно, и вот находят этот внутренний компромисс снова и снова. Ты это решение приняла. Расскажи, как это было, что тебе помогло, и вообще, вот, что за этим решением стояло, и как найти в себе силы, может быть, или опору на принятие подобного решения, если чувствуешь, что это не совсем твое.
Это были, естественно, еще ковидные пандемические времена. Я очень люблю путешествовать. До пандемии я путешествовала очень часто. Потом пандемия засадила нас в четыре стены, и я очень страдала от этого события. И поэтому, когда, собственно, появилась возможность вот так вот радикально, да, поменять свою обстановку, естественно, я на это согласилась. Но дальше, на самом деле, почти все пошло не так, да, то есть, начиная с того, что мне пришлось поехать в Новосибирск, чтобы сдать тест на туберкулез, который необходим для британской визы, потому что там только аккредитованные центры принимают этот тест, и, ну, делают этот тест, точнее. И очередь в Москве и в Санкт-Петербурге стояла такая, что я опаздывала к началу своего контракта, да, поэтому мне пришлось лететь в Новосибирск и там одним днем сдавать этот тест. Ну и таких вот дальше моментов, да, как бы, оно, в принципе, почти все шло как-то не вот не очень, не по маслу, знаешь, вот буквально. Мне вовремя не прислали Biometric Residence Permit, да, который как бы это обязательная, тоже это обязательная карточка, которая очень нужна. Мне не вовремя моя компания как бы, с огромным, на самом деле, опозданием и с кучей тоже проблем, там, не вовремя выплатила релокационные деньги, да, которые как бы тоже это очень важно. Были просто административные, во-первых, сложности, то есть это важно просто понимать, потому что они, ну, как бы, они очень довершали эту картину. Во-вторых, Лондон просто очень дорогой город. Нужно понимать, что это город, правда, невероятно высоких цен и зарплат, которые совершенно, на самом деле, ну так вот в среднем, например, как раз. Мы говорим, конечно, об FMCG, мы не говорим сейчас о предпринимателях, мы не говорим о миллионерах, которые переезжают в Лондон, это совершенно какая-то другая история. Но если мы говорим про вот, сотрудников FMCG, то в среднем их зарплаты с учетом налогов и прочих каких-то платежей, которые они обязаны делать, на самом деле совершенно не покрывают этот уровень жизни. То, собственно говоря, вот, например, у нас сейчас есть квартиры в Дубае. Если перевести это в долларовый эквивалент, то аналогичная квартира в Лондоне будет в 2,5 раза дороже. И эти вещи, они сразу ощущаются очень быстро, мгновенно, тем более, что тебе... Вообще переезд очень дорогое дело, потому что очень много платежей приходится делать вперед, приходится платить депозиты, приходится платить за аренду квартиры за несколько месяцев вперед, приходится там подключать целый ряд вещей, и это требует просто элементарно денег, плюс тем более, что ты никто почти никогда не может сразу снять квартиру в новой стране, потому что сначала требуется получить местные документы, открыть банковский счет там, и так далее. И это тоже занимает время, тоже все дорого. Но самое главное, что уровень цен в Лондоне таков, что нам, например, то качество маникюра, да, буквально, которое элементарное, да, вот сказала бы там элементарная вещь, не вписывалось в мой ежемесячный бюджет. И это было ужасно, потому что, ну, да, можно там не ходить по ресторанам, но вот как бы оказаться в ситуации, когда тебе не хватает на маникюр, вот это уже как-то было чересчур. И самое, что главное, что стало довольно быстро понятно, что и перспектив улучшения этой ситуации, в принципе, тоже особо нет. Потому что, ну, рост, например, в моем случае карьерный особо невозможен. У меня там дальше наверх только head of strategy, и эта позиция освобождается крайне редко, раз в несколько лет. И, соответственно, рассчитывать на какой-то скорый карьерный рост, да, и там улучшение финансового положения не приходится. А инфляция как бы не стоит на месте, мы все прекрасно знаем. И в Лондоне в том числе. И как-то вот в этой связи, да, там, то есть финансовые проблемы, организационные проблемы, плюс состояние, что на самом деле я не получила в глобальной команде. Нет, они хорошие, они были прекрасные, они были замечательные, но я не получила ничего принципиально нового по отношению к тому, что у меня уже было, да. То есть у меня в Москве тоже была совершенно прекрасная, замечательная, очень сильная команда, и даже некоторые процессы были гораздо сильнее, чем лучше отлажены, чем в Лондоне. И последнее, что меня, откровенно говоря, тоже добило, это я, собственно говоря, не учла там особенности своего организма. Лондон — город не солнечный вообще нисколько. Я просто свалилась в депрессию снова, да, то есть у меня снова случился очень сильный такой серьезный депрессивный эпизод. Это можно было решить, но мы тогда сели, посчитали, но вопрос стоял такой, типа, а ради чего я здесь буду оставаться и буду решать вот эти все вопросы, преодолевать все эти трудности? И я не нашла ответа. И, собственно говоря, это было бы основанием уехать. Потому что Лондон как город не произвел на меня никакого эмоционального именно впечатления. Это тоже не хорошо, не плохо. Какие-то города тебе нравятся, какие-то нет, да, которые какие-то оставляют тебя равнодушными. В то время как Москву, например, я очень любила. Мне было очень хорошо в этом городе. Я его люблю по сей день. И когда ты складываешь вот эти все факторы вместе, получалось, что как будто бы смысла оставаться не было. Я помню, тогда разговаривали с моим терапевтом, мне тоже, естественно, терзали все вот эти мысли, что а как же так, я же только что приехала, я же столько усилий уже приложила к этому переезду, а может быть еще посмотреть, а может быть подождать, тем более, что вернуться обратно, это значит опять понести определенные расходы, достаточно крупные. И сначала я, естественно, как бы сопротивлялась этой мысли, потому что казалось, что ну, это какое-то очень странное, правда, решение. Но мне тогда вот мой терапевт, она произнесла фразу, с которой я теперь абсолютно согласна. Ну, просто речь шла о том, чтобы понести там расходы. Самая максимальная сумма, которую мы рисковали, была, например, 6 миллионов рублей. Она говорит, вот, и она нам задала мне вопрос. Скажи, пожалуйста, ты правда считаешь, что твое здоровье не стоит 6 миллионов? И это стало каким-то, знаешь, переломным моментом, да, действительно, что я свое здоровье оцениваю меньше, чем 6 миллионов. Мне эта мысль совершенно не понравилась, и в связи вот с отсутствием какой-то вот именно эмоциональной привязанности к новому месту, да, какой-то вовлеченности. Потому что я знаю, что иногда там переезжаешь и влюбляешься, и тебе очень классно, и ты счастливый, что ты переехал, да, тебе так нравится, тебе все замечательно. Здесь этого не было. И, собственно говоря, вот в какой-то момент мы начали просто сводить бизнес-кейс. Как мы можем сделать так, чтобы это решение заработало? Если бы мы не нашли, конечно, финансовое решение, может быть, мы бы, ну, как бы и не уехали. Да? Но поскольку нам удалось сложить этот бизнес-кейс, мы сказали, да и почему бы и нет. Я просто поняла для себя, что действительно там какой-то статус. Да, это статусно, но статус — это что-то внешнее, а живешь ты каждый день сам с собой, и это важнее. Ну, тем более, что, знаешь, как бы достаточно известный кейс и известные когнитивные искажения, потому что на самом деле, если проект по смыслу убыточный, то чем дольше ты в нем находишься, тем больше убытки ты на самом деле несешь. Вот. Здесь действительно иногда важно принимать решение скорее рано, чем поздно. Я очень рада, что все сложилось так, как сложилось, потому что я совершенно уверена, что если бы я застала февраль 22 года в Лондоне, у меня, возможно, было бы гораздо больше проблем, потому что достаточно быстро отключились, например, там, международные платежи, а я, например, содержу маму. Да, у меня не работает мама по состоянию здоровья, вот я ее полностью содержу, и не иметь возможности переводить деньги в Россию, например, для меня сразу составило достаточно серьезную проблему. Плюс лондонский рынок труда, к сожалению, тоже не позволил моему мужу быстро найти работу, несмотря на то, что в связи с моей визой у него было официальное разрешение на работу, то есть у него как бы работодателю ничего не надо было спонсировать, он уже был в Лондоне, он апплицировался на очень релевантные позиции, но, тем не менее, ничего не получилось, ну, по крайней мере, быстро. Я не знаю, сколько бы времени у него это заняло в конечном итоге. Но смысл в том, что лондонский рынок, примерно так же, как и дубайский, кстати, он очень высоко конкурентен. Там, на одну позицию легко может приходиться там, до 1000 аппликейшенов. Ну и плюс, кто никогда не отменял историю с рефералами, с нетворком, она действительно очень сильно работает для построения карьеры и в Лондоне, и в Дубае. Ну и, собственно говоря, у нас не было никаких гарантий, что муж сможет найти работу. Да? Теперь мы представляем, февраль 22 года у мужа нет местной работы. Да? То есть наше финансовое положение стало бы еще тяжелее. Поэтому в данном случае для нас это в конечном итоге оказалось достаточно удачным решением уехать. И я безумно благодарна лондонскому опыту, потому что все, что мы там пережили, стало платформой для того, чтобы мы потом удачно переехали в Дубай.
Да, я с тобой здесь согласна, но мне кажется, еще важно отметить, что тебе было куда вернуться, то есть я так понимаю, что ты возвращалась в Москву на ту позицию, с которой ты уходила, и здесь тоже нельзя не отметить важность сохранения хороших отношений и вообще того, что, да, ну, стечение обстоятельств, они не успели закрыть эту позицию, я так понимаю, и действительно были очень рады твоему возвращению, что, конечно, если говорить в контексте карьеры, это то самое выстраивание репутации, тех результатов, которые работают на тебя, потому что, безусловно, они понимали, да, то есть кого они берут назад и каких результатов смогут вместе с тобой достичь.
Я тебе больше того скажу, у нас был как раз, они мне звонили, мы поддерживали отношения, да, там поддерживали связь, они меня спрашивали, ну что, ну как, да. Я вот в какой-то момент созналась, что, я говорю, если бы там не финансы, я бы уже собрала чемодан и уехала. Вот, и они мне буквально задали вопрос, сколько тебе надо, чтобы вернуться. И мы с ними договорились, да, то есть мы договорились, у нас все сложилось, и я им безумно благодарна за то, что они вот пошли на такой шаг. Я понимаю, что они это сделали не из чистого альтруизма, потому что действительно это такой взаимный win-win, но тем не менее они могли бы на это и не пойти, да, точно так же, я прекрасно понимаю, повторюсь, безумно им за это благодарна, и за то, что они меня сначала отпустили в Лондон, и потом приняли обратно, да, то есть это действительно... Большое дело и большая благодарность с моей стороны.
Ты знаешь, мне здесь хочется остановиться и поговорить немного про важность психотерапии в нашей жизни, в твоей истории. Мне кажется, очень важна вот эта часть осознанности. Ты можешь рассказать, чем помогла тебе психотерапия? Наверняка она сильно повлияла на то, где ты находишься сейчас, в каком-то состоянии, какие ты решения принимала. Вот вкратце, не чтобы даже кого-то убедить или замотивировать, а просто поделиться, да, вот своей историей, вот такой, какая она есть.
Психотерапия, наверное, одно из лучших событий в моей жизни, потому что, как я уже упоминала, да, там, если вспомнить про моего папу, у меня было достаточно травматичное детство, и, естественно, мне досталось от этого много не самого хорошего багажа, который, опять-таки, как мы уже говорили, безусловно, влияет вообще на всю жизнь, так или иначе, да, на решения, которые ты принимаешь в личной жизни, на решения, которые ты принимаешь в карьере, на твое ежедневное мироощущение. Я после всего, что произошло в моем детстве, не только, да, в связи с отцом, я заработала комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, да, и это достаточно серьезная штука. Оно не лечится с наскока, и, в принципе, вообще, как бы, большой вопрос, до какой степени можно исцелиться в таком случае, да, но важно, что это не про исцеление до состояния, когда так, как будто ничего и не было, да, это не об этом. Это про то, чтобы знать себя и хорошо скомпенсироваться. И в этом смысле это про, в том числе про то, чтобы подкладывать себе соломку заранее там, где ты знаешь, что у тебя узкое место. И вот это как раз в эмиграции очень важный момент, потому что эмиграция — это огромный вызов всем ресурсам человека, потому что меняется очень много вещей сразу, одномоментно. Это большая нагрузка на психику. И под такой нагрузкой все узкие места сразу начинают проваливаться. И это надо знать. То есть тревожные начинают больше тревожиться, депрессивные впадают в депрессию. Ну, там, кто-то, кому свойственно расстройство пищевого поведения, начинают активно за это заедать, например, да, там, ну и так далее. То есть все вот эти вот вещи, они все так или иначе вылезут, да, там, и, может быть, даже вылезут какие-то новенькие. Поэтому это, правда, очень такой важный момент. Я в терапии, соответственно, уже 8-й год. Я, естественно, не собираюсь это прекращать, ну, потому что в том числе там, я сертифицировалась как гештальт-терапевт, я сейчас продолжаю обучение в магистратуре, и если, в принципе, хотите работать с психологом, то это обязательный компонент. Психолог никогда не останавливается в своей личной терапии, просто потому что это вопрос профессиональной этики и гигиены такой, да, как бы. Но даже если убрать вот этот вот, как бы, компонент из моей жизни, то, в принципе, там, психотерапия — это как раз тот инструмент, который позволил очень много сбалансировать, да, очень много сбалансировать в жизни, который сделал возможным более качественную заботу о себе, восполнение ресурсов. И если так вот честно сказать, что осознанность, она же не про то, чтобы делать то, что тебе велит твое сердце. Она вообще не об этом. Осознанность — это про то, чтобы слышать все доводы, как можно большее количество, да, и взвешивать, и уметь принимать решения, исходя из них. Как плохо быть абсолютно в голове, условно говоря, да, и принимать только глубоко рациональное решение, да, из головы, да, там, из представления о том, что хорошо, не опираясь на свои эмоциональные ощущения. Точно так же плохо быть абсолютно только в эмоциональной сфере, да, и не опираться на какие-то рациональные доводы. Осознанность, она про целостность, она про то, чтобы слышать и то, и другое. И в этом смысле, в зависимости от того, что у тебя западает, психотерапия с этим в том числе, как бы, и работает. Психотерапия не универсальная средство, как ты сказала, да, мы не будем заниматься рекламой, да, я не собираюсь тоже заниматься рекламой, психотерапия не для всех, она не панацея, совершенно точно. Во-первых, психотерапия не работает, если клиент не хочет. Психотерапевт ничего не может сделать на самом деле, если клиент не готов меняться, да, то есть, как в известной шутке, сколько надо психологов для того, чтобы поменять лампочку? Один, если лампочка готова меняться. Это первый важный момент, то есть внутренняя готовность к изменениям, да, внутренняя готовность работать над собой, идти в какие-то сложные в том числе места, это любопытство к себе, да, то есть это все обязательные вещи для психотерапии. Это, во-первых. Во-вторых, некоторые вещи, как я уже говорила, связаны с биологией, и здесь нужно идти не к психотерапевту или не только к психотерапевту, но и к психиатру, или, например, к эндокринологу или к неврологу, в зависимости от того, какая как бы, имеет место проблема. Потому что тело и, как бы, и психика — это на самом деле единый организм, и их разделение, оно довольно условно. Оно все друг на друге, так же, как бы, компьютер, да, это не только hardware, это и software, и наоборот, да, оно отдельно друг от друга не работает. Поэтому здесь важно понимать, что некоторые проблемы психотерапия не может решить, и у нее, безусловно, есть свои ограничения. Психотерапия не приводит вас в состояние чистого листа, как будто у вас никогда не было никаких проблем. Нет. Она не вылечивает в этом смысле слова. Да? Она как бы помогает адаптироваться и скомпенсироваться. Она помогает узнать себя и найти лучшие способы адаптироваться.
И ты знаешь, мне здесь мне очень интересна тема совмещения корпоративной работы с какой-то другой работой, с какими-то другими проектами. Ты в начале говорила о том, что когда ты добавила психотерапию в свою жизнь и ты пошла учиться, удивительным образом это не забрало у тебя силы, а дало больше энергии и ресурсов. И я это очень тоже замечаю по себе. Меня иногда спрашивают, как ты успеваешь, вот ты работаешь, у тебя там подкаст, канал, но это настолько, ну, как бы мне интересно, это дает мне такое большое количество энергии и драйва, что я не могу даже представить, как я уберу это из своей жизни. Более того, это даже положительно влияет потом на твою корпоративную работу, потому что ты в лучшем состоянии духа находишься, как-то у тебя больше энергии, ты более устойчивый, потому что ты знаешь, что на этом твоя жизнь даже рабочая не заканчивается, у тебя есть другие еще столпы, на которые ты можешь опереться, которые ты можешь развивать. И даже если что-то не складывается в работе, у тебя там складывается что-то, например, в своих проектах, и это тебя балансирует. То есть это очень помогает. И я так понимаю, что к тебе можно обратиться как к психологу в том числе. То есть ты ведешь клиентов. И, конечно, здесь у меня еще, знаешь, тоже был вопрос. Я помню, когда ты переехала в Дубай, и я наблюдала за твоими соцсетями, и в какой-то момент ты сказала, я пошла учиться в магистратуру английскую. И я думаю, боже, но мы только что проговорили, какой это стресс для организма эмиграция. Я знаю, что ты работаешь, я знаю, что ты работаешь психологом, и Алена пишет, что пошла учиться. И здесь все равно я не могу, даже несмотря на свою пылкую речь о том, как это все друг друга дополняет, я не могу у тебя не спросить, а как ты все это совмещаешь в своей жизни, планируешь ли ты потом, в принципе, вообще уйти из корпоративной работы, и вот какие у тебя планы на вот эту вот часть твоей жизни, связанную с психологией?
Совмещать все тяжело. Я не собираюсь, знаешь, это делать вид, что я Wonder Woman, и мне все дается с какой-то невероятной легкостью. Нет, это все очень сложно. И это правда такая непростая учеба, особенно с учетом того, что мне в психологии больше нравится практическая история, мне больше нравится заниматься непосредственной отработкой психотерапевтических техник, чем теоретическими какими-то вещами. А сейчас у меня одна, по сути, голая теория, поскольку академическое образование в этом и состоит. Но дело в том, что здесь невозможно заниматься психологией в том виде, в каком это можно было бы делать в России, потому что здесь это лицензируемая деятельность. И, собственно, для того, чтобы получить лицензию, нужно, иметь диплом магистратуры, который непосредственно по направлению психология, во-первых, во-вторых, потому что этот диплом, он должен быть признаваемый, да, то есть, признают они дипломы буквально 10 стран, Россия в которые не входит, да, то есть, если у тебя не признаваемый признаваемый диплом, то тебе нужно сдать экзамен. А экзамен этот сдается британскому университету, который аффилирован, собственно, с правительством Эмиратов. И учитывая этот факт, да, нужно сразу рассчитывать на то, что этот экзамен будет связан с программой, принятой в Великобритании. А разница в программах, безусловно, существует. Плюс особенно важно понимать, что британская модель вообще, в принципе, обучения очень сильно на психологии очень сильно связана с когнитивно-поведенческой терапией. Это специфическое направление, конкретное совершенно. И если ты как бы с ним близко не знаком, то, в принципе, сдать экзамен явно будет довольно проблематично. И когда я это все поняла, когда я поняла, что у меня нету возможности официально заниматься этой деятельностью здесь, я себе, соответственно, сказала, что я буду искать какие-то варианты, потому что на самом деле это было большой потерей. У меня вообще с переездом в Дубай связано достаточно много, на самом деле, потерь, потому что я вот как раз я только-только получила сертификат как гештальт-терапевт, я сертифицировалась, я тут же переехала в Дубай, и тут же оказалось, что я не могу этим заниматься. Во-вторых, у нас умер кот, тогда мы продали одну из наших московских квартир. Ну, в общем, на самом деле, плюс, естественно, распался там социальный круг, в котором я общалась так или иначе. Очень много потерь, и я, откровенно говоря, эмоционально была не готова к тому, чтобы отпустить психологию вот так вот просто, запросто сказать, теперь у меня нет вот таких вот возможностей, поэтому, обойдусь как-нибудь. И когда я, соответственно, нашла вот этот вариант поступить в Лондон, потому что лондонские дипломы признаются, более того, тут нужно сказать, что Лондонский Королевский колледж, он 35-й в мировом рейтинге, и, соответственно, этот диплом точно по классификации Эмиратов позволяет мне не сдавать экзамен после того, как я его получу. Ну, как бы решение было довольно очевидным, несмотря на то, что как бы оно все сложно. Если говорить о том, что я планирую по отношению к корпоративному миру, маркетинг, на самом деле, достаточно молодая сфера, да, то есть, и она молодая не только в смысле того, что ей не очень много лет, но и в смысле того, что она предпочитает молодых специалистов. Маркетинг достаточно часто предпочитает свежую кровь ровно потому, что это про тренды, это про прогрессивность, это про какой-то свежий взгляд. И я понимаю, что это действительно может быть важно. Здесь, конечно, можно спорить и говорить о том, что опыт тоже играет колоссальную роль. Но на самом деле, если вот так вот сделать такой некий простой срез и спросить себя, знаю ли я людей, работающих в маркетинге, которым, скажем, 60 лет, то, в принципе, я думаю, что примеров наберется не очень много, на самом деле. А 60 лет, если у нас не случится конец света, то, в принципе, 60 лет — это еще не конец жизни. Я смотрю, например, на маму своего мужа, совершенно прекрасную женщину, которой там 70 с лишним лет, и которая, на самом деле, все еще абсолютно интеллектуально и физически активна, хочет и может работать, да, там, и совершенно не собирается как бы выходить на пенсию. Я предполагаю, что наше поколение будет тем более иметь возможность там, в 60, например, лет чувствовать себя прекрасно и в этой связи хотеть продолжать какую-то профессиональную деятельность. А психолог тем хорош, что в психологии все строго наоборот. В психологии, чем психолог старше, тем, по сути, он лучше, потому что у него большой жизненный опыт. Психология — это та сфера, где жизненный опыт личный принципиален для работы. Плюс на психологии на самом деле очень долго учиться, откровенно говоря. Если хотеть заниматься этим серьезно, да, не считать, что 2-3-месячные курсы могут решить этот вопрос, то на самом деле психология — это очень долго. Пока ты выучишься, пока ты с этим совсем справишься, плюс это дорого. Все это занимает время, поэтому я никуда не спешу, постепенно этим всем занимаюсь. И, наверное, когда-нибудь, да, я полностью перейду в психологию, но у меня нет задачи перейти в нее завтра, например, или там послезавтра. Такой задачи не стоит. Я хотела это, конечно, у меня были такие планы, но сейчас я как-то пересмотрела свою позицию.
Ты подняла очень классную тему, вообще тема отношения к возрасту, она меня очень интересует, и у меня, в принципе, это была одна из причин, почему я хотела переехать в Европу, потому что я понимала, что здесь абсолютно другое отношение, и я думаю, что мы все это знаем как минимум из путешествий, когда мы как туристы приезжаем. Вот я могу говорить про Испанию, что здесь гораздо больше ты видишь пожилых людей на улицах, они все выглядят классно, сидят в кафе. И это абсолютно другие примеры, которые ты видишь просто на улице, не говоря уже о том, что вообще там большая часть моих знаний про Испанию, она из свиданий происходит, когда я иду на свидание, и мне ребята рассказывают, например, про своих родителей. Очень часто, если это парень там 35-40 лет, у него родителям, например, там в подавляющем большинстве случаев больше 70. И они рассказывают о том, что они работали, чем они занимаются, они продолжают путешествовать, ведут активную жизнь, и это совершенно вообще изумительная модель жизни, которая мне очень откликается и которую хочется прям взять за основу для себя. И я здесь тоже, я помню, я читала как-то интервью тоже женщины, она построила классную карьеру и к 50 годам уже была в совете директоров нескольких компаний, и она говорила о важности хобби. Я не говорю сейчас про твою психологию как про хобби и про свои проекты как про хобби, но если чуть-чуть опуститься на другой уровень и сделать это более таким понятным, то вот важность какого-то увлечения другого, которое не связано с твоей работой, оно имеет огромную ценность, чем дальше ты продвигаешься в карьере, чем ты становишься старше. И она как раз говорила, что она видела много людей 50-60 лет, которые, например, заканчивали корпоративную карьеру и просто находились в абсолютной растерянности, потому что они не понимали, что им делать дальше. И здесь, мне кажется, следование за своим интересом и развитие параллельно какого-то еще дела, получение образования, либо просто начать с того, что задуматься, да, что еще мне интересно, что еще я хотел бы поразвивать, это через 30 лет нам сослужит огромную службу.
Вообще, на самом деле, людям достаточно свойственно, в силу того, что работа занимает очень большую часть времени нашей жизни, нам вообще свойственно определять себя через профессию. И, соответственно, когда ты теряешь эту профессию, ты теряешь как бы и приличный кусок себя, да, этой самоидентичности. И в этом смысле, если у тебя есть какая-то вторая, да, другая опора, ты можешь не терять свою идентичность, да, просто расстаться, да, там, с определенным этапом своей жизни. Это тоже будет как бы не очень просто, но это может пройти гораздо более мягко, да, чем в случае, если у тебя, правда, там, разрушается что-то прям совсем крупное и глобальное. И в моем случае я не знаю, сколько лет я проживу в Эмиратах, потому что я перестала загадывать в таких вещах. У нас вообще в последнее время, там, если горизонт планирования исчисляет хотя бы пары лет, уже прекрасно, да, но Эмираты не очень любят пенсионеров, да, потому что, ну, как бы ты знаешь, Эмираты приглашают экспатов именно работать, да, а не жить, и может быть, там, там типа, если ты 30 лет проживешь в Эмиратах, то как раз там к 63 годам я там, видимо, получу паспорт Эмиратов, вот, но на самом деле есть достаточно приличные риски, что, закончив, например, там, свою корпоративную карьеру в Эмиратах, да, то есть я окажусь не только перед проблемой того, что у меня больше нет моей профессии, да, и моей работы, но и, о том, но и того, что я должна уехать из этой страны, да, потому что, как бы, эта страна не платит мне пенсию, да, и так далее. Понятно, что это очень большой горизонт, как бы, событий, 30 лет, мы ничего не знаем про это, но, тем не менее, как бы, совсем исключать эти факторы своего внимания тоже достаточно недальновидно, особенно потому, что невозможно внезапно в 60 лет, да, как бы, вдруг начать получать новую профессию, которая требует, там, лет 10 хорошего обучения и практики. Чем лучше будет заложен фундамент заранее, ну, тем легче будет принимать это решение. Вообще, много об этом говорят, и я абсолютно с этим согласна, что адаптивность и гибкость — это, собственно, такой мета-навык, который определяет успех человека в этом мире, потому что слишком много меняется, слишком часто многое меняется, и чем ты более гибок, тем выше там вероятность того, что у тебя сложится что-то успешное.
Мне очень хочется как-то просуммировать всю нашу беседу. Она пошла не совсем по плану, но мне очень радостно, что она получилась именно такой, и мы затронули все эти темы. Ты можешь, пожалуйста, просуммировать либо то, что ты сказала раньше, либо дать какие-то рекомендации, как вот строить осознанную карьеру, которая основана на твоих сильных сторонах и которая поможет тебе продвинуться, да, в твоей работе, получать от нее удовольствие.
Ну, в первую очередь, надо себя знать, да, то есть это основа, нужно не стесняться приглашать, да, там, в свою жизнь других людей, да, в том числе профессионалов, для того, чтобы они помогли тебе узнать себя, потому что у нас у всех есть слепые места, да, у нас у всех есть вот эти белые пятна, которые мы не видим, которые мы не очень хорошо осознаем, особенно если мы никогда до этого не занимались какими-то практиками осознанности и там, тоже терапии. Поэтому сначала знать себя, потом, как следующий, наверное, шаг, я бы сказала, очень внимательно относиться к своим ресурсам. По большому счету, твой как бы такой энергетический, не только, да, там, ресурс, это как деньги, да, то есть если у тебя на счету там 10 тысяч рублей, то ты почти ничего не можешь, а если у тебя на счету 10 миллиардов, да, то очевидно, что твои возможности значительно шире. И в этом смысле как раз-таки вот эта забота о себе, расширение своих ресурсов, возможностей, она принципиальна, в том числе для построения успешной карьеры. Например, вот забота о себе, она же не про там ванну с пеной при свечах, да, там, и не про какие-то такие вещи. Она зачастую про очень приземленные штуки. Например, в Дубае достаточно проблемный воздух, да, у нас не очень как бы хорошо здесь с воздухом, и мне пришлось, например, сделать давно-давно откладываемую операцию на носовой перегородке, потому что я задыхалась, я просто элементарно задыхалась, да, и я поняла, что, ну, я не смогу учиться, да, и работать, и мое тело просто не выдержит, если у него будет недостаток кислорода. Я пошла и сделала операцию, это вот тоже к вопросу о заботе о себе, да, то есть вот эти вещи, да, научиться действительно там заботиться о своем ресурсе, это принципиально. Ну, а дальше в каком-то смысле риск, да, потому что только рискуя можно получить действительно опыт, да, некоторые вещи невозможно, как бы нам не хотелось, невозможно просчитать теоретически, нужно только пробовать и из этих экспериментов делать какие-то выводы, потому что довольно сложно предположить то, что никогда не входило в твой опыт. Только на опыте мы по-настоящему узнаем себя в конечном итоге и свои возможности.
Да, я очень рада, что мы заканчиваем на такой ноте, потому что мне тоже кажется, что иногда мы корим себя за то, как мы что-то не предугадали, не предусмотрели, мы ведь должны были знать наперед, что что-то пойдет не так или нам что-то не понравится. На самом деле практически всегда это невозможно сделать, и почти всегда в любой момент времени мы принимаем максимально лучшее для себя решение, поэтому только на опыте мы можем тоже какую-то информацию про себя в том числе собрать. Алена, огромное тебе спасибо за твою честность и за те советы, рекомендации, которые ты дала. Бесконечно тебе благодарна за участие в этом эпизоде. Спасибо тебе большое. Пока-пока.
Пока-пока.